Михаил Скачедуб. Золотая верблюдица. Судьба, как женщина, сдается, чтобы повелевать. Пустыня, отшумев свирепо, успокоилась барханами. Утомленная солнцем и любовью, Мария лежала в золотистом шатре, смежив очи. Ей еще чудилась музыка молитвы, обращенной к богам и к ней, возлюбленной Анхелем. То была музыка. Глава первая. Машенька Форсик. Какой бы большой роман судьбы человека не был, он начинается с детства, какими бы путями ни шли он и она, раньше или позже, но они приходят к той жизненной точке, которая должна их соединить. Машенька носилась, как все девчонки и мальчишки, вихрем в играх, пасла на толоке гусей и свиней, набивала карманы пшеницей тертых колосьев и семечек подсолнечника. Добывала земляные орехи, в лесу лазила по деревьям за грачиными яйцами, жарила на костре пойманных перепелов и воробьев. Озорная девчонка носилась верхом на хворостине с пышным хвостом листьев по пыльной дороге хутора и орала, пугая всех. «Едуть! Едуть! Усих врагив народа ликвидировать!» Отчего взрослый люд хутора прятался во дворах, проклиная Машку Форсик. «Дура набитая! Накличет беду, зараза неумытая!» «Дура!» Потому что, в отличие от других пацанов и девчонок, любила книжки читать про любовь. И чем ее, страхолюдину, книжки про любовь приманивали, мы, ее сверстники, не понимали и считали ее, как и взрослые, дурой и присобачили ей прозвище Емелька. Сама она виновата, рассказывая нам на толоке про Емельку-дурачка, который ездил на печке, а потом в царевича превратился. Машка и в речке купалась не так, как все. Залезет в муляку, обмажется с ног до головы грязюкой и орёт, размахивая руками, как ведьма. «Хто поди до домена, усих потоплю». Мы боялись к ней подходить и спрашивали издалека. «Машка, ты чего в грязюку выделалась, як мания?» На что она отвечала, еще больше намазываясь грязью. «Це я грязючи ванны прымаю, шоб красивой буты, як вырасту». И домазалась. К 15 годам невинное личико Машеньки было обрамлено светло-золотистыми волосами и очаровывало окружающих своими голубыми глазами. Она часто и заразительно смеялась, так как уже понимала, как красивы ее зубки в разрезе пухлых губ. Наряду с соблазнительными формами девичьего тела она влекла к себе естественностью и мелодичным звуком голоса. Машенька по своему развитию уже перешагнула порог детства, и ее терзал порог – нарушать все предписания законов о малолетстве, вселенском грехе и тому подобном. Мальчишки хутора, несколько постарше Машеньки, уже передрались из-за нее. Каждый жаждал иметь такую прелесть своей. Машенька, словно ее учили с пеленок, соблазняла не только сверстников, но и хуторских парней постарше. И чего греха таить, мужчин школы, один из которых директор, другой – учитель русского языка и третий – физрук, который статью был хоть куда. Сажень в плечах, курчавый, а глаза сверкали и были наполнены жаждой жизни. Как ему не состроить глазки и не улыбнуться застенчиво? Ей, девочке-кокеточке, которой по сути своего пола, она и была. С физруком для Машеньки была одна заковыка, Виктор Алексеевич, ее двоюродный брат, сирота, которого приютили родители Машеньки. Но красавец! Весь в отца, безвременно погибшего, а тот пользовался успехом своей силой и красотой у станичниц, и не только. Недаром мама Машеньки, его сестра, частенько величала его кобель блудливый, на что он только улыбался да подкручивал ус. Другое дело – директор школы. Правда, и тут маленькое препятствие. Он несколько старше Машеньки, ему уже за 40 лет, но он как настоящий бог любви, Амур, с глазами, полными таинств и очарования. Из этих глаз, словно стрелы нежности, вонзались в юное сердце Машеньки, и она при виде Ивана Петровича трепетала. А чем учитель русского языка и литературы плох? Одних стихов в нем столько, что так бы и слушала его всю ночь, прижавшись к его теплому сердцу. Старшие девчонки о нем говорят. Семен Семенович Померанцев, любитель музыки и танцев. И милов ать он может. Ну, в общем, душка. За ним от девчонок прозвание так закрепилось, что настоящей его фамилии в станице не произносилось. И он Машеньку, как любопытную Пандору, влёк. Никакой вины за собой Машенька, школьница не чувствовала, общаясь с ними. Это же ее естественное поведение, быть кокеткой с мужчинами. А то, что этим она соблазняла их на амурные действия, не ее вина, а природы матушки. Если она смотрела на существ противоположного ей пола молча, а тем становилось понятным, что ее волнует, так в чем ее вина? И почему это предосудительно, безнравственно? А у кого подобное не проявлялось даже при соблюдении целомудрия?